аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, я в студии Радио НВ, начинаем нашу еженедельную программу о самых важных, интересных событиях в мире за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Главная история этой недели – это, конечно, абсолютно катастрофическое дипломатическое поражение, которое Владимир Путин потерпел в его противостоянии с Западом за Украину. Этой теме я, конечно, посвящу большую часть сегодняшней передачи, но сначала хочу высказаться кое-что сказать по поводу ковида. Да и по поводу того, как у нас в мире ситуация с этой болезнью развивается. На этой Канаде случилась очень интересная история. Караван грузовиков, водители этих грузовиков, сторонников этих водителей объявили о намерении собраться в столице Канады, городе Оттаве, для организации протеста против жестких требований вакцинироваться. Ну, по вакцинам правительство этой страны объявило. Однако, вот это вот требование, это намерение, точнее, это движение канадское очень быстро переросло в движение по выступающей за отмену всех ковидных ограничений. Там в этом, внутри этого движения стали звучать даже призывы к революции и свержению, прости господи, власти в Канаде. Народ, канадцы, обычно спокойный, законопослушный и умиротворенный даже, но сейчас находится в состоянии некоторой фрустрации, я бы даже сказал, ярости, потому что все очень устали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, закрывать свои магазины, ходить туда, а не сюда, ну и так далее, и так далее. Вы все в курсе всех этих ограничений. Канадских этих революционеров, там на самом деле несколько сотен тысяч человек, уже поддержали в своем твиттере Илон Маск поддержал, и даже Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов, сделал там какие-то заявления насчет того, что канадцы молодцы и правильно все делают, ну вот эти вот революционеры. Их несколько сотен тысяч человек, и для Канады это реально очень много, потому что все население Канады даже меньше, чем население Украины. Канадцы вот эти собирают в интернете деньги для вот этих революционеров, их поддерживает на самом деле вся страна. И вы знаете, это движение не такое как бы безобидное, хотя там, конечно, канадцы безобидные, в каждой по отдельности, он, конечно, безобидный канадец, но в данном случае не так все просто, потому что в Канаде еду, все необходимые продукты, основные припасы развозят по магазинам именно грузовиками. Там это как бы основная форма транспортировки товаров, поэтому если грузовики сейчас выйдут на революцию, грузоводители грузовиков, конечно, то тогда Канада может остаться без продовольствия. Вообще ситуация сложная, очень сложная. Там вот это все назревает, неизвестно во что еще выльется. В соседней Америке поднимается огромное движение против закрытия школ. Родители американские уже лезут на стены, поскольку быть необходимость рядом со своим чадом их очень сильно выбешивает в значительной степени и даже рушит жизни, потому что люди просто не могут нормально на работу сходить, а в Америке, знаете, нет там детских садов бесплатных, продленок всяких бесплатных, за все это приходится либо платить гигантские деньги, либо сидеть со своими детьми. И родители, конечно, страшно недовольны. Кроме того, многие исследования демонстрируют следующую тенденцию. Дети, конечно, умирают от ковида, нельзя отрицать это бывает, случается, но обычно те дети, кто умирает от ковида, это либо те, у кого есть сопутствующие очень серьезные заболевания, там какие-то онкологические, либо астма, либо воспаление легких, либо что-то еще. В общем, конечно, это случается, но дети от ковида умирают в 10, то есть в 15 раз реже, чем разбиваются детей в автоавариях в Америке. При купании, да, вот купаясь, плавая там где-то в реке, в озере или в море, дети тонут тоже в 5-10 раз чаще, чем умирают от ковида. От гриппа даже обычного дети умирают. То есть если все вот эти усилия, которые сейчас направлены на закрытие школы, на то, чтобы заставить детей носить маски, были направлены бы на предотвращение ДТП, то детей, возможно, погибло бы меньше, чем вот, собственно, от ковида. Ну и простой грипп, да, убивает детей чаще, чем ковид. Почему? Потому что ковид на детей, ну, как бы действует, но плохо, ну, как бы не так сильно. А вот грипп на детей действует очень сильно. При этом, оставаясь дома, а не в школе, дети теряют важнейшие социальные навыки, у них ухудшаются когнитивные способности. Проще говоря, дети тупеют, сидя дома, а не ходя в школу. Это тоже успеваемость у них хуже, да, уже на порядок уже практически хуже успеваемость у детей, которые вот сейчас То есть те же самые дети, но без школы они стали, конечно, гораздо хуже учиться. Сами дети злее стали, раздражительнее стали. Все, в общем, очень печально. А те дети, кто постарше, тинейджеры, так сказать, ну, уже не дети, уже те подростки, уже лишены студенческих лет, которые, как бы, многие справедливо, наверное, считают лучшими в жизни. Особенно, если те дети не пьют столько пива, сколько я пил в свои студенческие годы. То есть дети эти не получают, сидя дома, нужных знакомств. У них не случается первая любовь, у них не завязывается необходимая в будущем дружба и так далее. То есть люди вообще социальные существа, если особенно в самом раннем возрасте, тогда, когда формируется характер, формируется личность, они будут сидеть дома, то долгосрочные последствия вот этих всех карантинов очень сложно предсказать, но, скорее всего, ничего хорошего от них не будет. Для молодых людей это может вот этот карантин двухлетний остаться просто шрамом на всю жизнь. Как, например, был шрамом на всю жизнь для многих детей, знаете, Вторая мировая война или Великая депрессия в Америке. Ну, в общем, ничего хорошего. Для детей и подростков, короче говоря, вот эти все карантины, ограничения, они гораздо более опасны, чем сам COVID-19. К чему я все это говорю? Ни в коем случае не к тому, что прививки зло. Это сразу я хочу сказать. Я, наоборот, считаю, что прививки это очень хорошо. Я сделал себе уже 3 прививки, сейчас собираюсь в ближайшее время сделать 4-ю. Наоборот, как говорят вот эти активисты на Западе, благодаря прививкам мы можем объявить уже в конце концов о победе над COVID-19 и отменить к чертям собачьим все эти ограничения. Почти во всех странах мира, ну, кроме самых бедных, нищих и так далее, несчастных, любой человек может запросто сделать себе любую прививку по своему выбору и желанию, бесплатно. После этого ковид для этого человека будет, ну, практически безвреден, если, конечно, человек не страдает там ожирением последней стадии или какими-то астмой той же, или чем-то еще, каким-то очень серьезным заболеванием. Если, ну, понимаете, так человек, конечно, может умереть, но все люди смертные, это так случается с нами, к сожалению. Точнее, умирают, знаете, те, кто изначально был болен чем-то очень сильным. Вот тогда вот эти люди, конечно, и с прививкой умирают от ковида. Но из-за опасности ДТП люди же не отменяют автомобили. Люди гибнут десятками, миллионами в автоавариях. Конечно, кто-то будет гибнуть в этих авариях, это, конечно, ужасно, но общая выгода от автомобиля не перевешивает плохие последствия их использования. Также и с ковидом, я считаю, западные активисты говорят, что благодаря вакцинам, общедоступности этих вакцин, мы можем сейчас уже снимать все ограничения, маски, карантины, запреты на работу бизнеса и так далее. Я эту тему продолжу в следующей части, осталось еще кое-что договорить.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Так, в первой части говорил, что благодаря общедоступности вакцин от COVID-19 западные активисты сейчас просто во всем мире говорят, что в общем настало время для отмены всех ковидных ограничений, поскольку сейчас вот эти маски, карантины, запреты на работу, бизнес и так далее, стало просто тормозом на пути развития общества и источником постоянных фрустраций и конфликтов в этом обществе. Вот прекрасная иллюстрация этому скандал, адский абсолютно скандал, который сейчас разразился в Великобритании. Правительство Бориса Джонсона на очередной волне там ковида ввело ограничения, заставило всех людей носить маски и так далее. А вот члены этого самого правительства, включая, собственно, самого Бориса Джонсона, пока во всей стране действовали введенные ими ограничения, устраивали вечеринки, выпивали и тусовались во дворце резиденции премьер-министра. Они прекрасно знали, эти люди, его, как сказать, подручные, его министры, его помощники, они все знали, что им из-за того, что они привились, никому из них ничего не угрожает. С двумя прививками и с бустерами, максимум кашель, максимум там, сопли с температурой, ну, как обычный грипп, но люди гриппом болеют, куда деваться, это ничего страшного нет, из-за этого мы не вводили повсеместные карантины на всей планете из-за того, что там гуляла эпидемия гриппа. Ну, поболел человек и переболел, и все. Эти вечеринки во дворе резиденции Бориса Джонсона попали, кто-то их сфоткал, фотки эти попали в прессу, начался скандал, и на правительство начали наезжать, совершенно справедливо наезжать. Что же вы, псы, такие, вводите ограничения для всей страны, а сами в этот момент бухаете сыром и вином, сидите, развлекаетесь во дворе у премьер-министра. Оппозиционеры, лейбористы просто рвут Джонсона на части сейчас, на куски издеваются, кричат, что он подорвал доверие населения к правительству, к институтам великой британской монархии и так далее. И на самом деле действительно подорвал, потому что, ну что же, премьер-министр, который всем говорит, значит, вы соблюдаете правила, а я я тем временем с винишком и с сырком, со своими корешами, буду прямо в центре родины любимой поддавать после работы. Нехорошо как-то получается. Правила, маски, карантины, это все как бы для быдла, для народа, а властям это все не нужно и не интересно. Вот такая ситуация сложилась. Особенно сейчас лютует Ким Стармер, это лидер лейбористов. Клеймит позором Джонсона, требует его отставки. И, в общем, на самом деле, почти уже добился отставки. Я не удивлюсь, если Джонсон в ближайшее время будет с позором выкинут с поста премьер-министра. И это, на самом деле, не очень хорошо, потому что Джонсон большой друг Украины. Но пару дней назад появляется, значит, в прессе фоточка, где сам этот Кир Стармер, сидит с пивом, с коллегами и отмечает какой-то там праздник у себя в офисе. Надо было видеть выражение его лица, кому интересно, не поленитесь, загляньте, наверное, есть ролик в BBC, где, значит, ему журналистка говорит: вот вы ругаете премьер-министра, он говорит: да, премьер-министр, подонок, подорвал, значит, общество доверия, как свинья, да как он смел. Он говорит: а вот это что за фотка, это не вы с пивасом стоите случайно? Тут у него, значит, конечно, он такой осел, такой, говорит: ну да, но это рабочая встреча, это совсем другое. Это вообще даже сравнивать нельзя. А журналистка говорит: а с какими вообще целями, позвольте поинтересоваться, вы на рабочем месте хлещете пиво? Избиратели вас на это уполномачивали? Это, значит, молчит, видно, что сказать ему особо нечего. То есть этот дядя тоже был бы рад, если бы все эти ограничения, он тоже привитый, тоже с бустером, и тоже ничего не боится, как и все его соратники. Они все прекрасно понимают, что бояться, в общем, и нечего. Можно совершенно спокойно пить пиво в это самое. Я, правда, не призываю никого пить пиво, я вот сам, например, вообще не выпиваю, но можно отдыхать с друзьями, ничего, значит, не бояться никакого там ковида, если у тебя полностью привитый организм. Он тоже, значит, считает, что для народа пускай будут ограничения, а для меня не нужно. И таких историй сейчас по всему миру великое множество, когда правители говорят, что а вот народ, давай-ка соблюдай правила, народ, давай-ка там, носи маски, народ, не ходи в школу, детей в школу не пускай, а мы это все плевать хотели на это, будем делать, что хотите, сидеть в ресторанах, ходить в парикмахерские, с друзьями общаться, гулять и так далее. Вот недавно Нэнси Пелоси была, спикер американского парламента, на вечеринке по случаю свадьбы где-то в Калифорнии, тоже там все были без масок. Маски опять же надо носить, а там даже был губернатор без маски штата Калифорнии, который буквально за пару дней до этого издал указ о том, что все калифорнийцы должны носить маски. В общем, конечно, это все выглядит уже не очень хорошо, и я думаю, что действительно правы те западные, главным образом западные активисты, которые говорят, что, слушайте, хватит прекращать это, надо, пора прекращать этот балаган. Если, поскольку людям привитым ничего уже не угрожает, надо отменять эти все ограничения ковидные и уже просто объявлять о победе над этим заболеванием, потому что действительно наша наука человеческая сотворила чудо, чудесное. Мы победили страшную болезнь буквально за пару лет. Я считаю, что объявление такое о победе над ковидом действительно вернет мир в нормальное русло, пока какие-нибудь там канадские водители грузовиков не скинули правительство, это было бы вообще, конечно, полное безумие. И вот эту невротизацию общества, это безумие, пора прекращать. Надеюсь, это будет очень хорошо повлиять на весь мир, агрессия в мире точно меньше станет. Ну, мне, конечно, скажут, а как быть с теми, кто не хочет вакцинироваться? Эти же люди будут болеть, они будут умирать. Но это, к сожалению, неизбежно. Действительно, будут болеть, будут умирать, но мы живем в свободной стране, в свободном западном мире. Люди сами выбирают себе судьбу. Если кто-то хочет досрочно отправиться на тот счет, то помешать такому человеку очень тяжело, и кто ему, я не имею права его такого человека осуждать. Ну, вот не хочет он жить долго и счастливо, пускай живет коротко и несчастливо. Это, знаете, как пьяные люди за рулем, за руль, которые садятся, они же тоже представляют существенную опасность и для себя, и для других. Ну, вот хочется им так. К сожалению, даже есть уголовное наказание за это, но это не всех останавливает. Увы, естественный отбор идет в том числе и таким способом. Я думаю, что мы обречены будем с этим жить. Но, в принципе, я считаю, что да, наверное, стоит подумать об отмене всех ковидных ограничений, поскольку вакцинация стала уже абсолютно вообще доступной. Все люди, кто хотел привиться, уже давно привились. Ну, а в следующей части мы уже, наконец, поговорим с вами о поражении, которое пережил Владимир Путин на этой неделе. Это действительно очень важное событие.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, студия Радио НВ. Говорим, наконец-таки, о том, как Владимир Путин проиграл Украину, Западу. И случилось это на этой неделе. Но ответ на ультиматум Владимира Путина, который он выставил Западу еще в прошлом году, в конце прошлого года, наконец-таки пришел. Причем пришел он уже и в устной форме, сейчас вот еще и в письменной форме. Почему-то Владимир Путин требовал именно в письменной форме. Сказали европейцы, что нет, мы не готовы выполнять условия вашего ультиматума, где вы требуете от нас отказа от расширения НАТО, во-первых, а во-вторых, возвращения НАТО к границам 1997 года, то есть до начала масштабных расширений НАТО. Сказали нет. То есть сначала сказали устно на переговорах в Женеве, в Вене, в Брюсселе нет. Оказалось, этого недостаточно. Теперь, значит, Путин потребовал письменный ответ. Дали письменный ответ. Ответом на этот ответ стало молчание. Очень долго молчат, ничего не говорят. Потом Лавров выступил с очень интересным, мне кажется, каким-то даже обиженно, униженным заявлением. Он сказал: слушайте, а почему вы ответили нет? Почему вы не ответили «да»? То есть это очень странно, да, когда человек посылает уже открытым текстом, говорит: да иди ты, а почему ты меня посылаешь? Ну, потому что не нравишься, наверное, потому что ерунду предлагаешь, наверное, потому что что-то очень плохое, нехорошее от тебя исходит. Они там в Москве сейчас не очень понимают, как так вышло, то есть механику того, почему Запад посмел ответить отказом на ультиматум Владимира Путина. Дело в том, что Владимир Путин был с самого начала абсолютно уверен, что эти слабые, изнеженные, жалкие, трусливые гейропейцы, как их принято называть в России, продадут ему Украину, точнее, выполнят все требования, которые он им выставит, поскольку они очень сильно испугаются войны в Европе. Потому что эти европейцы, они всегда выполняли то, что он хотел, а когда он что-то такое устраивал страшное, то максимум, что они делали, выражали глубокую озабоченность. Поэтому он был уверен, что и на этот раз то же самое случится, тем более, что у Байдена проблема, у Джонсона проблема, у Макрона вот выборы на носу тоже проблема, Европа разобщена, в свою очередь Европа и Америка между собой разобщены, Китай на подъеме, у России куча денег из-за того, что высокие цены на нефть и на газ. В общем, он думал, что у него все получится, а ему... Его отфутболили, показали ему средний палец, послали подальше, называйте как хотите. И вот этого величайшего человека, ему телевизор говорит с утра до вечера, а Путин же постоянно смотрит телевизор, ему говорит телевизор, что никто не может сравниться с ним по силе и влиянию в мире, и тут его отфутболили. Он вообще не понимает, как вышло, то есть у него нет даже ответа. Он сидит, как мне кажется, сейчас в стену смотрит. У Пескова спросили, а что Путин думает по поводу натовского отказа на выполнять условия ультиматума? Песков сказал: нам надо обдумать этот отказ. То есть, слушайте, что там обдумывать? Вам сказали: нет, не будут ваши условия выполнены, все. Что тут обдумывать? И, знаете, то, что Путину надо обдумать ответ на это простое категорическое «нет», это тоже о многом говорит. Это означает, что он не был готов изначально даже к отказу. Вариант отказа не рассматривался. Он был абсолютно уверен, что его условия, выдвинутые им условия, будут выполнены. Тут, мне кажется, большая проблема в том, что Путин реально оказался... Во-первых, последние два года он живет еще в своем бункере, он же не вылезает оттуда. Плюс ему приносит... Он общается с очень коротким, небольшим количеством людей. И ему эти люди приносят только то, что он хочет видеть, либо то, что они хотят, чтобы он видел. И вот, видимо, в этих отчетах, этих папочках, докладиках сказано, что он, опять же, самый великий и ужасный, и все европейцы его боятся, и по его щелчку выполнят любые его пожелания. И когда они отказались выполнять любые его пожелания, конечно, у Путина начался вот такой ступор, то есть вот это синий экран смерти, то, что называется, у компьютеров, да, а система выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. В Москве, конечно, настоящий шок. И у Владимира Путина этот шок дополняется тем, что у него абсолютно нет нормального, приемлемого для него развития сложившейся ситуации. Вот то, что нагонялись войска к украинской границе, то, что создавалась группировка войск в Беларуси, то, что ЛНР и ДНР, так называемые, в последнее время накачивались боевиками в больших количествах, потому что издание «Медуза», ряд других изданий проводили расследования на этот счет, они выяснили, что по всей России сейчас массово нанимают боевиков и отправляют их туда, на восток Украины. Украина оккупирована для того, чтобы они создавали угрозу. Сейчас идут корабли Северного и Балтийского флотов в Черное море. Ну, в общем, создавалась вот эта атмосфера ужаса, страха парализующего. Ну, видимо, с точки зрения Владимира Путина, он считал, что это такая атмосфера создается. И он был уверен, что сейчас хоба, и все будет по его плану. Но вышло, что нет, не по его плану, и теперь он оказался перед неприятным выбором. Либо ему действительно сейчас начинать войну, давать команду идти вперед, либо отползать назад, как побитая собака в крайне униженном и не очень приятном образе. Потому что, ну, конечно, угрожать это одно, угрожать всегда, как говорится, легко и приятно, а вот нападать совсем другое. Почему нападать для Владимира Путина крайне как бы неприятно? Давайте объясню коротенько, потому что многие думают, что он только и мечтает как бы взять и напасть. Во-первых, будут очень большие потери на фронте. Вот те боевики, которых сейчас нанимают ехать в ЛНР, ДНР, так называемые, они не очень охотно туда едут. Почему? Потому что, говорят, воевать против украинской армии просто очень опасно. Убить может. Они готовы где-то там разгонять каких-то бедных несчастных туземцев в Африке. Это, пожалуйста, всегда без проблем. Там невооруженные люди или, в крайнем случае, вооруженные копьями и луками, им, конечно, против этих чуваков воевать легко и приятно. А вот против украинской армии им страшно. Не хотят они воевать. И потери будут действительно громадные. Потому что украинская армия, помимо всего прочего, сейчас получила огромное количество противотанкового оружия. А с этим без танков, то есть, чтобы начать наступление, необходим танковый бросок. А знаете, как броска-то не получится, потому что все танки сгорят. Поэтому потери будут просто колоссальными, катастрофическими. И это одно, один сдерживающий фактор. Второй сдерживающий фактор – это экономические потери для самой Российской Федерации. Вот сейчас, в преддверии возможной агрессии, возобновления агрессии, потери российского фондового рынка составили там под 100 миллиардов долларов, какие-то колоссальные деньги. Одни только олигархи потеряли, то есть самые крупные собственники, больше 30 миллиардов. То есть для российской экономики это будет очень-очень большая беда, если начнется вторжение, поскольку Запад, конечно, обещает санкции вести очень жесткие. Из-за того, что потери на фронте будут большие, из-за того, что экономика обвалится, вся эта история будет супер непопулярна у населения российского. Конечно, на население Владимиру Путину плевать, но когда уровень поддержки будет, как у Лукашенко, 3%, вот тогда у него действительно, тогда вот только в этом случае начнет замечаться правительством российским тяжелая ситуация в сфере поддержки населения. То есть, если поддержка со стороны населения обрушится вообще до почти нуля, вот тогда это станет реально представлять собой проблему. Ну, потери, вызванные санкциями американскими, приведут к потерям для олигархов российских. А российские олигархи – это, конечно, гораздо более важная группа граждан для Путина, чем народ. И если олигархи на него разозлятся, то это уже грозит нестабильностью режима. А нестабильность режима – это уже, знаете, судьба Януковича, или судьба Милошевича, или судьба Саддама Хусейна, или на самый крайний случай судьба Каддафи. Для Путина, конечно, все это не подходит. Собственно, поэтому он и не стремится как можно быстрее начать войну. А к чему он стремится, давайте расскажу в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Итак, я перечислял в предыдущей части, почему Владимиру Путину начало прямого вторжения в Украину может показаться слишком рискованным. Это и потери среди бойцов на фронте, это и потери популярности среди населения, потери для российской экономики в целом, и особенно для финансовой колоссальной потери для российских олигархов, и изменение их стиля образа жизни вследствие введения западных санкций, поскольку если этих людей перестанут пускать на Запад, это станет обрушением всей их жизненной стратегии. Всего того, о чем они мечтали и к чему стремились всю свою жизнь. Мечтали и стремились они стать частью общемировой элиты, а не стать частью элиты там, в составе северокорейских генералов или иранских аятол. В общем, нет. Для Владимира Путина введение войск – это самый последний шаг, который будет означать вполне вероятно дестабилизацию его режима и продолжение, вот как я сказал, либо судьбы Януковича, либо Милошевича, то есть бегства, либо тюрьмы Милошевич, либо казнь Саддама, либо, знаете, вот даже самый неприятный вариант – это Каддафи, с которым его дорогие сограждане поступили совсем нехорошо. Я думаю, что для Путина, который обожает комфорт, обожает роскошь, такие варианты даже не обсуждаются. Он, конечно, человек решительный в каком-то смысле, но очень-очень осторожный. Он рисковать не любит. Я думаю, сейчас он думает о том, как бы отыграть назад всю эту ситуацию. Вот звонит Макрону, сегодня звонил Макрону, обсуждал с ним этот вопрос. Я думаю, то, что он звонит Макрону, это уже такое свидетельство, знаете, последней стадии отчаяния, поскольку Макрон он презирает и сам ему никогда не звонит. А тут взял, почему-то позвонил. Лаврова Путин просит выяснить, почему же именно европейцы ему отказали. Его, видимо, этот вопрос беспокоит. Неужели, я думаю, что Путин начал сомневаться, что может, он не самый великий человек на свете, может быть, есть кто-то более великий, чем он. Потому что, помните, Путин говорил, что после смерти Ганди ему и поговорить не с кем. А западные журналисты, которые то и дело помещали Путина на обложке своих журналов с подписью «Самый влиятельный человек в мире», они, кстати, во многом виноваты в, то, в создании у Путина психологии самого величайшего политика на планете. Госдума тем временем российская говорит о том, что, может быть, есть смысл признать Ордло независимым государством или государствами даже, или отправить туда оружие. То есть, видите, начали откатывать назад потихонечку, потому что признание Ордло будет означать отказ от минских договоренностей, а это, конечно, самое страшное для нынешней России, потому что она заключала минские договоренности как раз для того, чтобы держать на крючке, как выразился Сергей Лавров, всю Украину, а не только вот эти несколько несчастных районов Донецкой и Луганской областей. Дальше. Вариант обострения. Конечно, Путин наверняка думает, ну хорошо, это самое, может быть, полностью отправлять армию не хочу, не буду, а вот может какое-то обострение. Обострение может быть только один, отправить в бой каких-нибудь отморозков, типа там ЛДНРовских боевиков или белорусов, да. Почему белорусов я причисляю к отморозкам? Ну, не потому, что сами белорусские отморозки, а потому что у них абсолютно отбитый глава, лидер этой шайки сейчас, которая называет себя правительством Беларуси, это, конечно, Лукашенко. И Путин и держит Лукашенко, мне кажется, для выполнения всяких абсолютно безумных операций, потому что Лукашенко бояться нечего, на Западе на него уже давно махнули рукой, ни с кем, кроме Путина, никто, кроме Путина, с Лукашенко уже больше разговаривать не будет, и поэтому Лукашенко может как раз пригодится для совершения какой-то абсолютно безумной фигни, типа нападения на Украину. Но Лукашенко сегодня выступал, сказал, что не-не-не-не, не будем нападать, это нам неинтересно. И он тоже как бы дурак-дурак, а мыло не ест. То есть понятно, что тоже не хочет совсем поставить на себе крест. Какой-то лукашенковский генерал вчера буквально заявил, что после окончания учений, которые сейчас идут между российскими и белорусскими войсками на украинской границе, так вот после окончания этих учений, учения, напомню, заканчиваются 20 февраля, россияне поедут домой. Они останутся. Вот это заявление, кстати, а также заявление замглавы Департамента информации и печати МИДа России, вызвало, который сказал, что никогда и ни за что россияне не будут воевать с украинцами, это вызвало просто настоящий взрыв оптимизма на российских биржах, все бросились покупать российские акции, всем как бы понятно, что Москва отползает назад в этом вопросе, и что никто вроде как нападать особо не собирается. Однако газета «Гардиан» тут написала, что рассматривается россиянами вполне возможно попытка отрезать Мариуполь, пробить как бы брешь в украинской обороне в том месте, чуть севернее Мариуполя, где, значит, проходят обе железные, простая дорога, связывающая этот город с остальной частью Украины. Вот в это я мог бы, наверное, поверить, что действительно попытаются что-то такое осуществить руками боевиков. Конечно, но, опять же, это очень опасно. Во-первых, потому что действительно Украина дофига противотанкового оружия, она серьезного наступления без танков осуществить не получится. Это первое. И второе, это опасно с точки зрения введения санкций, потому что Белый дом специально подчеркнул, любое вторжение, любая попытка изменить статус-кво на линии фронта будет расцениваться как вторжение и как и приведет к усилению санкций. Кстати, насчет санкций, очень важное заявление на этой неделе немцы сделали, они не стали возражать против того, что будут введены, ну, короче говоря, против полного закрытия Северного потока-2, любимого детища Владимира Путина. Итак, вводить российские войска в полном масштабе для Путина может обернуться полной катастрофой для него лично. Выше я писал, почему не вводить войска, это значит отползать. Какое-то небольшое вторжение тоже страшно и опасно, но остается, конечно, отползать. Но при этом надо как-то сохранить лицо. Прямое такое откровенное отступление полностью, конечно, обнулит влияние Владимира Путина в Европе, да, потому что если вы два раза собираете свои войска на границе соседнего государства, угрожая напасть, и два раза отползаете, ничего не получив, то в третий раз вам уже просто никто верить не будет. Все над вашими войсками будут смеяться. Тем более, что Украина усиливается, и сейчас, в ближайшее время, она станет еще намного сильнее. Почему? Объясню. Сейчас в Конгрессе демократы срочно внесли законопроект о выделении Украины полумиллиарда долларов на оказание военной помощи. Если этот законопроект будет принят, а скорее всего будет принят, то Украина станет третьим по объему реципиентом военной помощи американской после Израиля и Египта. Это о чем-то договорит, на мой взгляд. Ну и смотрите, сохранением лица, что могло бы стать для Владимира Путина в нынешней ситуации? Возможно, признание ЛДНР независимым государством или государствами, как в свое время это было с признанием Южной Осетии и Абхазии. Конечно, кроме России никто это признавать не будет, но для Путина на какое-то время это могло бы послужить спасению его лица. Может быть, даже аннексия этих территорий. Ну, почему? Потому что вся российская пресса сможет выйти к... вся российская пресса выйдет к своим зрителям и скажет: видите, мы победили, мы спасли наших соотечественников, которые там проклятые украинцы их там мучили, терзали, а мы их, значит, присоединили или мы их признали независимыми, там, я думаю, это еще обсуждается. В общем, спасли. А раз мы их спасли, то мы как бы и победили. И, конечно, внутри России никто не будет вопросов особо задавать на этот счет, но все, в общем, поймут, что это, на самом деле, конечно, полное поражение Российской Федерации, потому что хотели получить всю Украину, получат в лучшем случае два огрызка, которые, к тому же, после завершения власти Владимира Путина обязательно вернутся в состав Украины по той простой причине, что в России они никому не нужны, и всем понятно, что пока эти два огрызка будут находиться в составе Российской Федерации или Российская Федерация будет признавать их независимость, санкции с России сняты не будут. А для Украины это хорошо. Почему? Такой вариант был бы неплохим, поскольку, ну, во-первых, снимается любая необходимость содержать эти территории, покуда они оккупированы, содержать людей, которые там находятся. Это, то есть в финансовом смысле это попроще. Во-вторых, снимается, если эта территория будет официально названа территорией России, самой России, естественно, снимается угроза в значительной степени прямого военного вторжения широкомасштабного, там, с угрозой захвата Харькова, Киева и так далее. То есть этого тоже не будет. Ну и еще важно то, что отменяются полностью Минские соглашения. Таким образом, это объявляется свобода для Украины. Украину снимают с того самого крючка, на который она была подвешена, по выражению Лаврова, с принятием, с подписанием Минских соглашений. В каком-то смысле это вообще подобное развитие событий станет поражением России в войне против Украины и победой Украины в войне за собственную независимость. Поэтому я думаю, что, возможно, это был бы не худший вариант развития событий в ближайшее время. Но так это будет или как-то иначе, посмотрим, в ближайшее время покажет. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.